Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что центральной темой нашей программы станут итоги третьего литературного конкурса «Крымский инжир». Были подведены итоги конкурса 26 декабря. Вы могли смотреть трансляцию на сайте «Крым Реалии», могли смотреть трансляцию в социальных сетях организаторов этого конкурса. Да, я коротко расскажу о том, какие были представлены номинации, кто победил. С некоторыми из лауреатов конкурса мы сегодня пообщаемся, но вот победители таковы. Проза на украинском языке о Крыме — Ирина Звонок. Проза на крымско-татарском языке — Зикие Исмаилова. Поэзия на украинском языке о Крыме — Олег Коцарев. Поэзия на крымско-татарском языке — Зульбие Сатарова. Детская литература о Крыме — Лилия Муратова. Перевод художественного произведения с украинского на крымско-татарский — Тимур Куртумеров, Мамуре Чабанова. Перевод художественного произведения с крымско-татарского на украинский — лауреатом стала Инесса Доленник. Специальную номинацию «Свобода слова», «Слова свободы» в этом году лауреатами по этой номинации стали Сервер Мустафаев и Вадим Сирук. Это крымчане, которые преследуются по делам Хизбут-Тахрир. Они признаны политическими заключенными международной организацией «Мемориал». И специальную награду за вклад в развитие крымско-татарского литературы получила Урие Эдемова. Сегодня мы поговорим о том, как развивается литературный конкурс, какие традиции уже появились у конкурса «Крымский инжир». Как я уже говорил, попробуем мы сегодня даже на вкус третий урожай крымского инжира. Но давайте начнем с разговора с лауреатами. С нами на связи Мамуре Чабанова, переводчик, лауреат третьего литературного конкурса «Крымский инжир». Доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, давайте поговорим о вашем участии в этом конкурсе. Ну, сначала, да, конкурс сравнительно молодой. Третий год он всего проводится, хотя уже, я так понимаю, что мы все привыкли к тому, что крымский инжир существует. Расскажите о вашей истории участия в этом конкурсе.
Ви знаєте, це насправді найцікавіше, тому що на перший інжир я так і не зважилася. Чула від багатьох, хто збирався приймати участь, і розуміла, що куди ж мені взагалі до них. На другий інжир мене вже вмовив мій друг Тимур Куртумеров. Ми разом з ним подавали свою роботу в співавторстві. Він каже: давай разом. І якось я погодилася на його вмови. Ми подали тоді роботу, це було... Сучасники тоді були, це був Сергій Жадан, Ворошиловград. Ми вийшли в фінал, але, на жаль, не перемогли. І тоді ми розуміли, що ми маємо просто повернутися вже за перемогою. І ось третій інжир, це вже ми другий раз приймали участь з перекладом. Це був у нас Олександр Довженко, «Україна в огні». І цього разу ми перемогли.
Почему ваш выбор во второй раз пал именно на Александра Довженко и именно на это произведение?
Про зараз мали бути в нас, можна було і сучасників, і не сучасників, але взагалі, коли ми ще на другий інжир готувалися, вперше приймали участь, ми тоді готували Олександра Довженка. Але умови конкурсу були трошки інші, то мали бути сучасники, і ми вже потім переграли і взяли сучасників. А Сергій Жадана Олександр Довженка ми залишили, і ми як відчували, що ми до нього ще повернемося. Цю кіноповість я ще пам'ятаю зі школи, ми проходили її на уроках української літератури, це був тільки уривок. Але пам'ятаю, що він мені тоді дуже сподобався. Я ніколи не думала, що колись я його буду перекладати. Тому ми взагалі зараз, тоді, коли ми почали перекладати Олександра Довженка, ми готували спочатку не зовсім на конкурс, думали ще 2 роки тому. Ми хотіли перекласти цю книжку взагалі як повністю і видати її, якщо це буде, звісно, можливо. Потім ось ми подали її і на конкурс. І що стосується, чому це «Україна в огні», ця кіноповість, вона присвячується подіям німецько-радянської війни, так, на території України, і там показується доля сільської родини та простих селян. І як на мене, вона якось дуже близька, мабуть, і тут відстежується певна схожість з долею кримськотатарського народу також. І, мабуть, не тільки. Це якийсь образ багатьох невеликих народів в той період. І, звісно, нам хотілося б, щоб вона була кримськотатарською мовою також, якщо це буде, звісно, можливо.
Вот о важности того, чтобы это произведение существовало, да, в варианте крымско-татарском, на крымско-татарском языке, давайте поговорим о том, почему вообще перевод это важно, и насколько это помогает взаимопроникновению, да, образов, смыслов, культур.
Перевод – це однозначно важливо. Але тут є два таких моменти. Переклади кримськотатарських авторів і їх робіт, вона дає можливість не тюркомовцям знайомитися з кримськотатарською літературою та авторами. А переклади вже на кримськотатарську, вони більше, мабуть, поповнюють і збагачують той існуючий фонд і якимось чином сприяють розвитку мови. Тому що, на жаль, але ми розуміємо так і знаємо, який складний стан трошки, мабуть, і не зовсім трошки кримськотатарської мови. І тут через те, що не всі, навіть так, кримські татари, вони розуміють, розмовляють кримськотатарською мовою. І це надасть такій більшій аудиторії, так, читати, це дасть можливість читати українських авторів, але не більше аудиторії, тому що вони будуть, звісно, читати це українською, тому що це легше, це і зрозуміти легше, і прочитати, але вони, переклади, будуть більше як цінний такий фонд.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Мамуре Чабанова, переводчик, лауреат 3-го литературного конкурса «Крымский инжир» в номинации «Перевод». Перевод художественного произведения с украинского на крымско-татарский язык. Продолжим далее наш разговор. И перед тем, как перейти к разговору со следующим собеседником, я бы хотел порекомендовать обратиться к страницам организаторов конкурса «Крымский инжир» в социальных сетях. Там есть несколько таких зум-конференций, да, понятно, что и награждение лауреатов проходило в условиях пандемии коронавируса, да, поэтому все приходится делать дистанционно. Есть и дискуссия опубликована по итогам этого конкурса, ну и, конечно же, литературные чтения, там, где авторы произведений сами читают те работы, да, цитируют, которые направляли на конкурс «Крымский инжир». И вот, продолжая разговор о переводе. Давайте послушаем фрагмент перевода еще одного лауреата конкурса «Крымский инжир» в номинации «Перевод художественного произведения с крымско-татарского на украинский». Инесса Доленника прислала на конкурс перевод текстов Сере Какче, Таира Халилова и Эльмаз Бакшиш. Давайте послушаем фрагмент одного из ее переводов, который она вот сама и прочитала на чтениях конкурса «Крымский инжир».
Тільки не плач, зберися, згадай, милий серцю, дім. Там у садах гуляє весна, там гарно, наче в раю. Ох, навіщо, сказала я, рай? Хто нам скаже, куди нас везуть? Як же страшно вдирались в оселі військові люди. Якщо виживу, ніколи цю ніч не забуду. Відганяй ці думки, тримайся, згадуй, згадуй, саме лише щастя. Наприклад, як зацвітає мигдаль, запах кави згадуй, ну ж бо, давай. Як же страшно, гупали в двері і кричали, вставай. Стоянка, немає сліз, я вийшла прочитати дуа. Померла найкраща у світі моя картана. Рушив поїзд, а я на стоянці одна посеред біди, в бездоннім степу, в порожнім степу, не знаю, куди іти. Там у вагоні рідні, як вони без мене тепер? А на Чигим прости, я останній ковток води тобі не змогла піднести. Мені одне залишається далі по рейках йти. Встаю та йду, за мною слідом стають інші. Душі заблудлі шукають рідних своїх. Нам, і живим, і мертвим, усім тепер по дорозі. Я пишу ці рядки, папір уже мокрий від сліз. У джезві, не дочекавшись мене, википіла вже кава. Я пишу ці рядки про залишених біля доріг, непокритих землею, неоплаканих, без молитви. Я пишу і серцем зливаюся з кожним із вас, чую кожного, всіх і прокидаюсь від болю. Цієї ночі земля увібрала у себе аж стільки солі, що висохли, посивівши в Криму джерела. Я пишу про вас, молюся за вас і живу, вплітаючи у візерунок ДНК і ваші нитки. Віднині ви в нас живете, ви вдома, нарешті в Криму. Ані живим, ані мертвим нам нікуди більше йти.
Продолжаем говорить об итогах литературного конкурса «Крымский инжир» третьего литературного конкурса. И с нами на связи поэт, лауреат третьего литературного конкурса «Крымский инжир» Олег Коцарев. Олег, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте начнем. Да, сначала интересует нас, как вы узнали о конкурсе «Крымский инжир»? Почему решили принять участие в этом конкурсе? Почему ваша поэзия о Крыме?
Ну, взагалі уважно стежу за різними літературними подіями в Україні, а «Кримський інжир» належить до досить яскравих подій, тому я не міг його не помітити. Ось, і це, звісно, свідчить про те, що конкурс активно розвивається і про нього знають. От, що ж до літератури, власне, і Криму. Для мене взагалі Крим завжди був важливим і особливим місцем. Я часто бував у цьому краю, хоч і переважно як турист, можливо, мандрівник, ось, але завжди за ним стежив. Так? От тому він завжди знаходив якесь відбиття в моїх текстах. І останнім часом так склалося, що мені доводилося і читати одну з антологій кримського інжиру і читати інші матеріали з історії Криму, з культури Криму. Якось так зійшлося, багато цього матеріалу одночасно я прочитав. І я тут зрозумів, вкотре зрозумів, наскільки мало так звана материкова Україна знає про Крим і певною мірою навпаки також. Та? Тобто скільки ще потрібно робити власне конструктивної роботи для того, щоб ми краще одне одного знали, щоб кримський порядок денний був активним в українському не лише політичному дискурсі, а й культурному. Бо ну, часто ми про це забуваємо і це, звісно, нам не на користь.
Да, говоря о конкурсе «Крымский инжир», как о площадке, на которой происходит взаимное проникновение украинской и крымско-татарской литературы, вот расскажите о своем опыте участия в этом конкурсе, почему для вас важно принимать в нем участие?
Ну, по-перше, це участь у цьому конкурсі – це крок, один із кроків для актуалізації кримської теми в українській літературі. От це пункт перший для мене особисто. Ось сам конкурс виводить українських, україномовних і татарських авторів, а також перекладачів в певну площину спільну. Бо насправді ми, на жаль, існуємо в абсолютно паралельних реальностях. Ну, в принципі, це зрозуміло, все-таки мова – це те, з чого складається література, і тому письменники, які пишуть різними мовами, поети, які пишуть різними мовами, вони так чи інакше завжди перебувають в різних реальностях. І якраз такі конкурси, як і не лише конкурси, фестивалі, антології, інші заходи, вони об'єднують цих письменників, створюють якийсь спільний простір, створюють можливість культурної взаємодії між українцями і кримськими татарами. Це дуже актуально, повторюся, оскільки ми дуже мало знаємо одне про одного. Я казний, що давно робив інтерв'ю з пані Гульнарою Бекіровою. Це інтерв'ю ще не вийшло, а друком, але скоро, я сподіваюся, вийде. І це інтерв'ю з людиною, яка дуже добре знає так історію кримських татар, історію Криму, культуру. То воно мені ще раз показало, знову ж таки, що ми ще недостатньо знаємо одне про одного, і над цим треба працювати, і в тому числі шляхом простої культурної взаимодії.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Коцарев, поэт-лауреат третьего литературного конкурса «Крымский инжир». Продолжаем мы обсуждать итоги крымского инжира, который в 2020 году прошел уже в третий раз. Неоднократно мы сообщали и следим внимательно за судьбой этого литературного конкурса. Не так давно мы в нашей студии говорили с Алимом Алиевым, заместителем директора Украинского института, о сборнике, который вышел уже по результатам второго конкурса, сборнике, в который вошли работы финалистов конкурса «Крымский инжир». Называется он «Крымский инжир Демирджи». Вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм и более подробно послушать о том, как этот конкурс проходил в предыдущие годы. Сейчас же мы подводим итоги «Крымского инжира» 2020 года. Продолжим буквально через несколько секунд.
Маленьке дитя вимовляє перше слово. І дуже радіють тато і мама. А що він сказав? Перше, яке було, так?
Прошу прощения, ну, раз уж мы начали уже с этого фрагмента, да, речь идет о традициях фестиваля «Крымский инжир», и вот одной из традиций конкурса, фестиваля, прошу прощения, конкурса, стало оглашение торжественной речи, инжирной речи, так называемой. Вот в 2020 году с инжирной речью выступила Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино. Давайте послушаем фрагмент этой речи.
Маленьке дитя вимовляє перше слово. І дуже радіють тато і мама. А що він сказав? Перше, яке було, тато чи мама? І дитина заговорила. Заговорила рідною мовою. І що ж люди роблять? Вони створюють такі умови, що доводиться іноді і дуже часто виборювати свою рідну мову, відстоювати її. Це робила і Леся Українка. Вона казала: «Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Виточу, вигостю зброю із Христу, скільки достане снаги мені хисту». І вона виборювала мову. Вона подарувала нам літературну, прекрасну українську мову, вишукану, інтелігентну, справжню. В наш час ми надзвичайно вдячні за те, як відстоює слово українське, мову українську Ліна Василівна Костенко. Вона в одному з в одній своїх поезій сказала: але народ не вибирають. І ти лиш тільки брунька у нього на гіллі. Для нього і живуть, за нього і вмирають. Ох, не тому, що він найкращий на землі. Але це твій народ, твоя земля, твоя мова. І як людина ставиться до своєї рідної мови, можна зчитувати, що це за людина, справжня вона чи ні. Можна знати багато мов, і це прекрасно, але шанувати треба свою мову понад усе.
Итак, это были слова Ады Роговцевой. Полностью посмотреть церемонию награждения, да, объявления лауреатов литературного конкурса «Крымский инжир» можно в социальных сетях, на страницах организаторов конкурса, можно на сайте «Крым Реалии». К нашему разговору присоединяется Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института, основатель, вдохновитель и организатор литературного конкурса «Крымский инжир». Алим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, «Крымский инжир» продолжает свою жизнь. Да, она длится уже 3 года. Это достаточно немалый путь, который уже пришлось пройти. Впереди путь еще более славный и более долгий. Но хочется спросить, вот если посмотреть назад, вот, да, 3 года назад, когда только создавался этот литературный конкурс «Крымский инжир», и вот та команда единомышленников, которая есть у конкурса сейчас. Насколько эта команда выросла, насколько идея «Крымского инжира» способна объединять людей?
Да, на самом деле на этих чтениях, которые мы делали пару дней назад, то я с таким приятным удивлением заметил, что большинство авторов, которые были на этих чтениях в воскресенье, я их даже и не знаю. То есть и в прошлом году было так же. Я понимаю, что уже нужно такую ассоциацию, клуб авторов «Крымского инжира» организовывать, потому что из разных городов. И когда я спросил географию, то там от Судака до Тбилиси и Анкары было вот у нас среди финалистов. И это, конечно же, наверное, и для «Крымского инжира» очень важно, но в первую очередь это важно для украинской литературы, где крымская компонента появляется, и, конечно же, для крымстарской литературы, которая открывает для себя новые грани. От фэнтези до тем, которые, возможно, раньше так хорошо не прописывались в прозе либо в поэзии.
Ну, можно заметить, что и по нашим эфирам, когда мы общаемся с участниками конкурса «Крымский инжир», что много авторов приходят принять участие в этом конкурсе и остаются с ним, продолжают присылать работы на этот конкурс. Вот ядро, да, вот авторов, которые принимают участие в «Крымском инжире», насколько оно разрослось, сколько работ было вам прислано в 2020 году?
Если я не ошибаюсь, это было 275 работ, около 300 работ, это точно было, от 125 авторов, и это удивительным образом совпало с количеством авторов и с прошлогодними, и я вот понимаю, что помимо количества очень сильно растет качество. Когда мы издавали антологию второго «Крымского инжира», мы это, конечно же, заметили. Сейчас вот уже начнем готовиться к третьей антологии, и это, наверное, очень интересно наблюдать, как «Крымский инжир», как авторы «Крымского инжира» растут вместе с конкурсом. Но при этом я отмечу, что есть костяк достаточно условный. И этот костяк скорее в крымско-татарской среде, потому что у нас по состоянию на сегодня не так много авторов в крымско-татарской среде, которые пишут либо писали, но и новых имен, достаточно ярких, как по мне, появляется с каждым годом все больше и больше. Потому что если говорить об украиноязычной среде, то, например, среди победителей и в прозе, и в поэзии – это мастера своего слова. Это люди, которые достаточно много пишут. Олег Коцарев – это голос нового поколения поэтов украинских, который подал свои работы, и вот Олег выиграл. При этом, я скажу откровенно, среди членов жюри была большая дискуссия относительно финалистов, потому что относительно победителей, потому что победители, во-первых, шли по баллам очень-очень-очень близко друг к другу. Во-вторых, здесь уже, не зная фамилии, понятное дело, принимаешь решение, какой текст. Это может быть баллада, которую, например, потом музыканты, из которой музыканты могут сделать рэп, да? Либо это может быть лирические тексты. Поэтому членам жюри иногда очень тяжело приходится в своем выборе.
Мы говорили уже в нашем эфире с лауреатами конкурса «Крымский инжир» в номинациях «Поэзия о Крыме», да, «Поэзия на украинском языке о Крыме» и «Перевод с украинского языка на крымско-татарский». Также мы слушали один из переводов, да, поэзии крымско-татарской на украинский язык. Но вот хотелось бы поговорить еще о других номинациях, не менее важных. Да, давайте поговорим о номинации «Детская литература». Да, «Детская литература о Крыме» в этом году победила Лилия Муратова с произведением «Эмине Мизёзе ве Ментарай». Расскажите, пожалуйста, о чем это произведение, о чем сейчас вот пишут детские крымско-татарские авторы?
Собственно, это, наверное, для нас очень важно было, когда детская литература стала частью крымского инжира. Да, и потому что это одна из важных номинаций с точки зрения задела на будущее. Потому что завтра детки, которые будут читать эту литературу, у нас фактически будут вырастать на инжировской литературе в том числе. Поэтому, понятное дело, сейчас детская литература как часть антологии, например, но я не исключаю, что это будет отдельной какой-то красочной книгой в свое время. Говоря о этих финалистах сегодня, которые и победили, и которые прислали свои тексты, то это есть и поэзия очень разная, есть истории, это приключенческие истории деток с очень живым языком. И когда ты читаешь эти тексты, ты понимаешь, что это вот текст, который не выписан для того, чтобы лежать где-то на полке, а это текст для того, чтобы абсолютно легко каждый желающий, даже тот, кто не знает в идеале своего родного языка крымско-татарского, он мог бы эти тексты почитать своим деткам. Либо детки могли бы сами уже брать и читать эти тексты.
Возвращаясь к теме переводов, насколько я понимаю, то сейчас участники конкурса уже переводят те тексты, которые были поданы для участия в конкурсе. То есть это уже крымский инжир, да, из литературного конкурса, он становится уже таким интеллектуальным пространством. Правильно ли я понимаю?
Да, очень хочется, знаешь, Сереж, очень хочется, чтобы тексты крымского инжира, например, обретали новые формы творческие. Я имею в виду здесь, я говорил и о песнях, да, которые, там, поэзия, куда может ложиться. Это повести абсолютно могут ложиться в театральные, в какие-то, возможно, короткометражные истории. Да. И это хорошая вещь. Вот мы в прошлом году на инжире говорили о сценариях, в этом году мы говорили, например, о текстах в песнях. Да. И для нас вот важно, чтобы любой творческий продукт и проект получал новое дыхание, получал новые возможности к развитию и коллаборации с другими деятелями культуры.
Еще об одной номинации хочу спросить. «Слова свободы» – тоже очень важная номинация конкурса. В этой номинации принимают участие работы тех людей, которые были лишены свободы в Крыму по политической мотивации. Вот о том, какие работы были присланы на этот конкурс в этом году, и об этих авторах, да, и о их работах несколько слов.
Да, Вадим Сирок и Сервер Мустафаев. И это для нас, я откровенно скажу, когда мы получаем эти работы, это очень трепетно, очень волнительный момент, потому что ты, ну, я Сервера хорошо знаю, да, и это мой приятель, и, конечно же, когда человек находится по абсолютно выдуманным причинам за за решеткой, но при этом находит и силу воли, и имеет талант и развивает его писать такие тексты, присылает нам, да. Сервер прислал прозу на крымстарском языке, Вадим прислал поэзию на украинском языке. И это, конечно, уже стало важной частью Инжира. Также, наверное, важно отметить еще одну номинацию. Это номинацию за вклад в развитие крымско-татарской литературы. Ее в этом году получила крымстарская писательница Урия Эдемова, которая возглавляет достаточно долгое время ассоциацию крымстарских писателей. И Урия Ханум, конечно же, ее вклад в литературу, он очень весом.
И, конечно же, не могу не спросить, ну, Инжир, Крымский Инжир 2020 года, конкурс третий закончился, его итоги подведены. Но можем ли мы говорить о том, что стартует уже Крымский Инжир 2021? Да, могут ли уже присылать свои работы постоянные участники конкурса и те, кто хотел бы к нему присоединиться?
Я всех призываю начать уже точно готовиться писать, ждать, когда будет официальное оглашение начала приема работ, потому что сейчас нам, как для жюри, нужно выдохнуть. Мы думаем, что Крымский Инжир будет от конкурс, фестиваль, антология, да, это уже вот такая своя инфраструктура, будет каким-то образом и формализироваться, потому что я, например, вижу необходимость в программном совете, экспертов, чтобы и выбирать фокусные темы, чтобы выбирать и дискуссии, и подбирать спикеров для этого, чтобы Крымский Инжир точно не оставался вещью в себе и дальше не только привлекал лидеров мнений, но и на него хотели попасть очень разные люди с разных уголков, не только Украины, понятное дело. У нас амбиции больше.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института, основатель, идейный вдохновитель и организатор литературного конкурса «Крымский инжир», конкурса, вокруг которого с каждым годом собирается все больше единомышленников, конкурса, в котором с каждым годом принимает участие все большее количество авторов. Мы продолжаем внимательно следить, как развивается литературный конкурс «Крымский инжир», как разрастаются его побеги, как дают урожай. И, конечно же, будем вам рассказывать об этом в дальнейшем. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим о мифах. Часто мы говорим о разных мифах. На этот раз речь пойдет о мифах, которые связаны с празднованием Рождества в Соединенных Штатах. Санта-Клаус, подарки под елкой, украшения дома и двора. Почему многим американцам настолько важно отмечать Рождество, даже если они люди нерелигиозные? В новом эпизоде «Мифов об Америке» журналистка проекта «Голос Америки» Ася Долина выясняет, почему в Соединенных Штатах верят, что в Рождество непременно сбываются мечты. Откуда мы берем информацию об американском Рождестве? Этот пласт, как и многие другие, становится доступен нам через искусство, преимущественно, конечно же, кино. Самым рождественским, если его можно так назвать, городом Соединенных Штатов в кинопроизводстве является Нью-Йорк. Мы видим его во множестве рождественских историй, в том числе в культовой для современных Украины и России франшизе «Один дома». Ася Долина рассказывает о нью-йоркской рождественской елке возле Рокфеллер-центра, которая так часто попадает на наши голубые экраны.
Передо мной, наверное, самая знаменитая рождественская елка в мире и место, которое в сознании миллионов людей связано с их заветными мечтами. Под ней загадывают желания.
Yeah. До начала пандемии коронавируса Нью-Йорк каждый год посещали около 65 миллионов туристов. Из них приблизительно десятая часть только в рождественские и новогодние праздники. И 80% этих людей – это сами американцы. Кино, снимаемое в Соединенных Штатах на темы рождественского чуда, вызывает волшебную атмосферу не только в других странах, но и среди жителей Соединенных Штатов. Так что же с этим образом города? Он навязан кино и рекламой, или в нем кроется нечто большее? Давайте послушаем самих жителей и гостей города.
Если у тебя есть мечта и ты веришь в себя, то самое главное — это продолжать верить в себя и следовать за мечтой. А если ты еще и живешь в Нью-Йорке, ты можешь добиться вообще чего угодно.
Понимаете, вирус был просто ужасным, но обычно в это время года я попадаю в этот район, и тут всегда такой хаос. А в этом году тихо, мирно и прекрасно. Надо всегда стараться искать хорошее, даже в плохом.
Я думаю, можно говорить о праздничном духе Рождества в целом. Это же дух радости. Приятно получать подарки. Все это дает чувство надежды.
К чему мы это? В проекте «Мифы об Америке» журналисты задались вопросом, почему люди в Соединенных Штатах свято верят в то, что на Рождество непременно сбываются мечты. Как раз о том, что в Рождество сбываются мечты, американцам хочется в это верить, ведь сами Штаты часто называют страной возможностей. Сами жители североамериканского государства говорят, что любят хэппи-энды.
Америка вся о мечтах. Мы живем в стране мечтаний, да? Что у нас еще есть-то?
Я думаю, квинтэссенция всего американского в том, что мы любим хэппи-энды. Я скучаю по прогулкам по улице без маски, по возможности быть рядом с людьми, ходить на вечеринки, в церковь, а это для меня вообще самое главное. Я молюсь, чтобы нас благословили, и ковид ушел от нас.
Я верю в Бога и в то, что Он присматривает за нами, и надеюсь, жизнь вернется в нормальное русло.
Итак, первый ответ очевиден. Традиционно Рождество – это главный христианский праздник, и изначально понятие «чудо» было именно религиозным.
Ангел-посланник, непорочное зачатие, рождение младенца под Вифлеемской звездой, сверхъестественные подвиги и воскрешение – это и есть изначально чудеса, в которые верили люди. В них верят и сегодня.
Но ведь Соединенные Штаты – мультикультурная страна, скажете вы, и будете частично правы, несмотря на то, что основателями Соединенных Штатов считаются последователи именно христианства, сейчас в стране, на первый взгляд, проживает огромное количество мусульман, буддистов, индуистов, иудеев, язычников и представителей многих других религиозных течений. Или так только кажется? Давайте послушаем, что говорит об этом статистика.
В США во время переписи населения вопрос о вероисповедании не задается, поэтому точной информации о количестве адептов различных религий нет. Но по данным ежегодного альманаха «Всемирная книга фактов ЦРУ», примерно 46% жителей США – протестанты, почти 21% – католики, 1,6% – мормоны, 0,9% – адепты других христианских конфессий, меньше 2% населения страны – иудеи, меньше 1% – мусульмане, буддистов и индуистов в стране примерно по 0,7%.
Если сказать короче, среди американцев очень много искренне верующих людей, которые 24 декабря всей семьей отправляются на церковную службу. Однако есть ощущение, что украшают дома огоньками, запасаются подарками, наряжают елку и говорят на прощание «Happy Holidays» – счастливых праздников далеко не только религиозные люди.
И чувство чуда связано с реальными, а не мистическими радостями. Семья, поиск любви, успех в работе, здоровье, в конце концов. Причина тому – рождественские фильмы. И это тоже очень американская традиция. Она началась с появления на послевоенном телевидении Christmas Specials – коротких телешоу на рождественскую тему, снятых специально для декабрьских эфиров. Потом стали делать полнометражные фильмы, в которых обязательно действовали сверхъестественные силы, вроде настоящего Санта-Клауса, и легко угадывались библейские аллюзии. Но в 80-х духовные сюжеты постепенно уступили место историям об отношениях, где главное препятствие, которое герой должен был преодолеть, это дисфункциональная семья. Знаменитая рождественская комедия «Один дома» именно об этом.
Кстати, фильм «Один дома два» – это одна из причин, почему поездки в Нью-Йорк на Рождество стали настолько популярными среди американцев. Многие мечтают сфотографироваться в тех самых кинолокациях, где попадал в свои неприятности Кевин МакАлистер.
Новогоднее чудо есть, считают американцы, хотя в водовороте последних политических и социальных событий вера в это самое чудо несколько подрастерялась, говорят люди на улицах Нью-Йорка.
Ну как же? Это же Рождество.
Думаю, за последние несколько лет мы все утратили веру в чудеса. Ее просто не было. Я даже говорила недавно детям. Интересно, можно считать этот год поворотным, и он вернет нам прежнюю жизнь? Потому что, как я уже сказала, жизнь двигалась в последнее время в неправильном направлении.
Думаю, это сказка, придуманная для того, чтобы у людей были силы и вера в осуществление мечты. Особенно в Рождество. Это же день рождения Христа, получается. Родился кто-то, кто имеет отношение к духовному пути.
Конечно же, жители Соединенных Штатов верят в рождественское чудо еще и благодаря особенно агрессивной рекламе в это время. С начала декабря умы местных людей подвергаются настоящим бомбардировкам со стороны магазинов и брендов. Купи то, купи это. Продавцам прекрасно известно, как трепетно семейные американцы относятся к подаркам.
Каждый год американцы тратят на подарки под елочку все больше денег. В 2018 году на рождественские сюрпризы было потрачено больше 700 миллиардов долларов. Из них только 146 миллиардов – это онлайн-покупки. В среднем семья в США тратит на подарки 1536 долларов. Праздничные покупки – это в среднем 30% от всей годовой выручки магазинов. 73% людей покупают одежду и аксессуары, 70% – еду, напитки и товары, улучшающие здоровье, 64% тратятся на игрушки и хобби, 47% на электронику, 36% на товары для дома и кухни.
Впрочем, агрессивный предпраздничный маркетинг не стоит считать явлением исключительно манипулятивным и негативным. В некоторых случаях в рождественский брендинг вложено такое количество денег и креативных сил, что в результате получаются настоящие произведения искусства. Как, например, знаменитые предпраздничные витрины магазина «Сакс» на 5-й авеню. Там мастерски сделанные куклы выполняют разные действия. Похожие витрины в Украине периодически делает марка кондитерских изделий «Рошен» и еще несколько брендов. Но что же здесь самое важное?
А вообще, главным рождественским украшением все равно остается елка. Кстати, еще в 19 веке эта традиция считалась в США заморской странностью, и деревья ставили разве что немецкие эмигранты в Пенсильвании. Но в 1846-м, когда на фоне рождественской елки позировала королева Виктория, мода мгновенно облетела весь англоязычный мир и докатилась до восточного побережья Америки. Традиция украшать елки электрическими лампочками пришла вместе с 20 веком. В 1895-м президент Гровер Кливленд установил первое дерево с искусственными огоньками в Белом доме.
А к середине 20 века обычай настолько полюбился американцам, что они стали украшать гирляндами не только елки, но также комнаты, окна, дворы, дорожки. Ну и в отдельное искусство и даже денежное соревнование превратилось в мастерство украшения своего дома и территории.
Во время социального дистанцирования, украшая свои дома особенно ярко, американцы будто сообщают соседям, что все будет хорошо. Это, очевидно, работает. Украшения стали в этом году антидепрессивным флешмобом.
Рождественский декор помогает создавать атмосферу чуда. Некоторые американцы могут в ожидании рождественского чуда вплести шутки о современной политической ситуации в стране.
Я думаю, американцы верят, что в Рождество сбываются мечты, потому что здесь можно, как Дональд Трамп, взять и стать вдруг президентом. Я каждый день это вижу. Можно жить на улице, а потом вдруг стать владельцем студии в Атланте, как Тайлер Перри. Понимаете, наши возможности делать что-то или быть кем-то не ограничены.
Я думаю, все люди хотят верить в то, что есть нечто лучшее. Я не думаю, что это относится к какой-то определенной стране.
Прежде чем чудеса начнут сбываться, нужно хорошенько повкалывать. Нужно уметь вертеться.
Вера в чудо воспитывается в американцах с детства. Они не просто ждут Санту, оставляют для него молоко и кусочки печенья. Вот по статистике, в Святого Николая верят 85 американских четырехлеток, 65% шестилеток и 25% восьмилетних детей. Верите ли вы в чудо? Верите ли вы в Деда Мороза, Санта-Клауса? Как вы его называете? Вы можете писать нам об этом на редакционную почту радио «Крым Реалии». Можете писать в комментариях под этой трансляцией. Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Но не только касательно Нового года. Если вы хотите рассказать о какой-то проблеме, которую наблюдаете вокруг себя, либо хотите поделиться информацией с нашей аудиторией о том, что происходит в Крыму, вы можете дозвониться по телефону 8 800 10 06 926 в прямой эфир или на автоответчик по его завершению. Также пишите нам письма. Адрес электронной почты вы найдете на сайте Крым Реалии. Пишите нам в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами, всегда рады вам помочь. Будьте здоровы и информированы. Сергей Макрушин и Андрей Гибко провели этот эфир. Всем пока!